Мы читаем книгу «Труды» Баля Сулама на странице, на 33-й странице, статья «Наука Каббала и философия», заголовок «Философия и сути Творца». Можно задавать вопросы и смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Еще раз, книга «Труды» Баля Сулама, 33-я страница, статья «Наука Каббала и философия», заголовок «Философия и сути Творца».
Мы говорили о том, что философия произошла из Каббалы. Истинные философы — это те, которые знают все философские источники, которые относятся к Каббале. У нас есть какие-то высказывания об этом?
Да, есть список философов и исследователей о науке Каббала. Йоханс Ройхлин, живший в 15 веке, гуманист и немецкий философ, он был близок к канцлеру Германии. Он говорил, что и Пифагор, отец философии, получил ее от Каббалы, а не от греков, и перевел слово «Каббала», которое было неизвестно современникам, на слово «Каббала», на греческий язык как «философия». Дальше он говорит, что Каббала не оставляет нашу жизнь в прахе, а может поднять на вершину. Другой философ, очень известный во времена Ренессанса, Пико, он написал, что истинное толкование закона, который раскрылся Моисею, о жизни, называется наука Каббала. Еще кто-то другой пишет, что продвижение понимания жизни в виде комбинаторики, и другой подход называется как Каббала. Сирисус, живший в 15 веке, доктор медицины и философии. Он был личным врачом Цезаря Максимилиана. Писал, что путь постижения всех путей Творца и человечества, начиная с Моисеевой Торы, называется словом «Каббала». И к тому же он пишет, что простое толкование слова «Каббала» он толкует как существование человечества выше времени и пространства. Следующий — Парацельс. Он был швейцарский врач и исследователь, основатель современной науки. Он написал, что учи Каббалу, и откроет она тебе все.
Откуда это, собственно, следует? Из того, что подход Каббалы, из подхода Каббалы к действительности. Мы находимся в какой-то действительности. Кто это мы не знаем, что за действительность мы не знаем. У нас есть какое-то представление, какое-то ощущение, что это я, и есть что-то вокруг меня. Как я прихожу к истинному восприятию? Это воображение, или я, может быть, нахожусь сейчас в каком-то ином состоянии, или во сне. Может быть, это сон во сне. Может быть, это... Может быть, мы совершенно иные творения, просто мне это так представляется. Что такое «я», то, что я о себе думаю, каким я себя чувствую, что такое мир? Это основы всего. Из ощущения, которое человек чувствует, в котором человек чувствует свою действительность, какую-то внешнюю действительность. Это ощущение мы начинаем исследовать. И так Каббала относится к своему исследованию. Наука говорит «нет». Она говорит, что то, что мы чувствуем, это то, что есть, это мы и это мир. И мы исходим только из этого. То есть только из этих ощущений, которые есть здесь и сейчас. Из той природы, в которой мы сейчас существуем. О исследователе мы не говорим, он исследует, исходя из своих органов чувств. То есть его желание получать не предназначена для какого-то иного использования, не предназначена для изменения, а говорится только о том, что воспринимается. То есть, в конечном счете, изначально мы находимся в восприятии, в исследовании очень ограниченном. Мы не говорим о изменениях внутри кли. Скажем, есть у нас какой-то кли. Есть какой-то прибор, который что-то воспринимает. Один, скажем, сенсор какой-то. И мы говорим только то, о чем что он воспринимает. Мы не говорим о том, что он сам может меняться в соответствии с какими-то изменениями, с какими-то основами, параметрами. И тогда мы начинаем чувствовать что-то больше или меньше в соответствии с теми изменениями, которые проходят в нем, и как он реагирует на то, что находится снаружи. Нет, мы говорим, вот он таков, каков есть, то, что он ощущает. Такова наша наука, так мы относимся к миру, не принимая во внимание изменений человека, не меняя ничего в нем. И из-за этого мы воспринимаем только то, что называется этим миром. Какое-то создание, которое называется человеком в этом мире. И, разумеется, это очень ограничено. И мы не можем даже исследовать то, что мы исследуем. То есть мы ничего не знаем о человеке. Мы не сочетаем с человеком, который является чувствующим и воспринимающим, и исследующим то, что он чувствует, воспринимает и исследует. Поэтому такой подход очень-очень-очень узкий, тот, который мы используем в исследовании. Но если мы больше исследуем человека, который является чувствующим, который воспринимает, который является сенсором, у него есть 5 органов чувств, и за ними стоят его ощущения и разум. Если мы исследуем, как они работают, почему он воспринимает именно таким образом? И как он может изменить себя, чтобы почувствовать изменения? И изменения будут находиться в нем, не во внешнем мире. Короче говоря, здесь мы входим в совершенно иную науку, которая называется наукой Каббала. Почему? Потому что тогда мы меняем человека, и в соответствии с человеком видим то, что он воспринимает, меняется. В результате даже самое маленькое изменение внутри человека меняет всю картину, все, что он изучал, все науки. Физика, химия, биология, зоология, все, что он изучал до сих пор, меняется, если мы меняем какой-то маленький параметр внутри человека. Как же можно жить таким образом? Поэтому наука Каббала является универсальной наукой. Она говорит не о внешнем восприятии того, что человек воспринимает, а обо всем соответствии с человеком, в соответствии со ступенью, на которой он находится, что он воспринимает. Она говорит не о впечатлениях в 5 органах чувств, потому что есть бесконечное количество впечатлений, и невозможно это исследовать научно. А Каббала говорит о основах. Что я меняю в своих основах, в своем разуме, в своих чувствах, и в соответствии с этим, каким образом меняется действительность, которую я воспринимаю внутри разума и чувств. И действительность всегда является чем-то относительным, является не абсолютным, а относительным, чем-то относительно меня. Что такое сила, внешняя сила, высшая сила, я не знаю, что это. Я могу говорить только о том, что касается моих органов чувств. И здесь главная проблема между наукой Каббала и философией. Потому что первые философы, они знали, они были знакомы с этим подходом. Они осознавали узкий, частичный подход философии. Они тоже не воспринимали человека как нечто неизменное. Но большинство обычных философов, особенно в особенности современных, которые из-за падения поколений не доходят до таких глубин, они просто исследуют различные философские источники и благодаря этому продвигаются в своих различных работах. Пишут все время книги. Из исследователей они и полагаются друг на друга, говорят, вот он написал так-то, а этот так-то. Они не сами раскрывают, не сами делают из себя прибор для исследования природы. И из того, что исследуют, раскрывают природу и об этом пишут. Так, чтобы каждый философ был раскрывающим действительность. Нет, у них все исходит из компиляций, из того, что они переписывают различные другие книги, которые тоже таким же образом написаны, и так далее. В этом разница между философией и каббалой, исходящей из тех времен, когда философы прекратили работать над собой. То есть они приняли, что человека мы не меняем, не то, чему они учились у каббалистов, что главное — это изменение человека, и из изменения человека исследует действительность. И из этого в каббале, как каббала описывает различные ступени, миры, каббалисты пишут, исходя из тех изменений, которые происходят в них. То, что мы не раскрываем, мы не называем ни именем, ни словом. То, что мы не постигаем. Постижение — это самое глубокое понимание в восприятии, воспринимаемого. Из этого получается, что с тех самых пор философия отключилась, оторвалась от каббалы, и наука каббала продолжила свой путь, что все зависит от человека, воспринимающего, ощущающего, что запрещено нам говорить о чем-то, оторванном от человека, что вот это вот так существует в природе. А философы приняли это так, они говорят, ага, он чувствует так, и я чувствую так. Он говорит зеленое, я говорю зеленое, он говорит солнце, я говорю солнце. И нет здесь никаких изменений. И так философия развивалась до подхода Ньютона, где Ньютон определил, что то, что есть, так это, тем оно и является, и так это находится вне человека. И так они развивались, пока они не пришли к тому, что увидели, что есть какие-то противоречия в подходе. Перешли к восприятию Эйнштейна, который начал раскрывать, что все-таки эти вещи относительные. Зависит от наблюдателя, где находится наблюдатель. И в соответствии с позицией наблюдателя происходят изменения. А в квантовой физике мы вообще видим, что от наблюдателя, человека, который наблюдает за явлениями, которые происходят внутри частиц, своим наблюдением он меняет. Мы не можем сказать, проходил ли бы процесс таким образом, если бы на него не смотрели, или он будет таким вот сейчас, когда на него смотрят. То есть мы приблизились к границе, когда можно перейти от философии к каббале и сказать, что от человека, от изменений в нем, от того, каким образом он думает о действительности, ощущает действительность, этим он уже меняет действительность. Говорят, что если я посмотрел в телескоп на какие-то звезды, на какую-то часть Вселенной, эта часть Вселенной уже меняется. И это говорят люди, исходя не из какой-то веры в какого-то Бога, и не от того, что они что-то прочитали в каббале, а из своих исследований. После того, как вы прошли столько много путаниц в философии, в ее подходе, и это привело к тысячам лет неправильного развития, не такого, как мы должны были бы развиваться в соответствии с наукой Каббала в простом виде. Проблема в том, что философия поддерживает наше эго, потому что человеку хорошо не меняться. Он говорит, я такой, какой я, и весь мир должен измениться, все кроме меня. Мир не является результатом чего-то, что во мне, и когда я меняюсь, то мир меняется, а он существует так, как существует. Нахожусь я в нем или нет, мир будет продолжать существовать. Это называется объективным подходом, как будто бы. И мы в конечном счете видим, что все тысячи лет этой путаницы, хотя мы и привыкли к ним, и нам удобно эгоистически так думать, но все-таки без интегрального воспитания мы так воспринимаем мир, жизнь. Но этот подход, он ложный, и сейчас наука пришла к кризису, и видит, что Каббала была права, и снова мы возвращаемся к тому самому восприятию реальности, после того, как вся философия уже обанкротилась, и приняла каббалистический взгляд на восприятие действительности. После Эйнштейна пришли другие исследователи, которые еще более приблизили это научное исследование к науке Каббала. Так что сегодня мы можем раскрыть и говорить о восприятии действительности каббалистическом. Вот так, открытым образом. И никто не будет смеяться. Никто не станет думать, что это какая-то мистика, воображение, поскольку ученые уже раскрыли это, пришли к этому, это со стороны науки. А с другой стороны, как он пишет, о психологии, что и она, после того, как исследовала человека и хотела навести в нем какой-то порядок, то есть не о внешнем восприятии, а о восприятии человека, мы увидели, что обычным образом мы не можем исследовать человека. Мы должны понимать, какие изменения в нем происходят. А этого мы не в состоянии знать, если мы не выходим наружу, не смотрим со стороны на человека. То есть любую вещь, которую мы исследуем, мы должны исследовать со стороны, чтобы была разница между тем, кто исследует, и тем, что он исследует. Объект и субъект. Поэтому психология также, хотя уже она обанкротилась еще 20 лет назад, но все-таки она существует. Она существует всего-навсего 100 лет, и когда мы приблизились к исправлению души в последнем поколении, то психология развилась, расцвела. Был такой Фрейд в начале 20 века. И психология тоже говорит, что необходимо исследовать человека, чтобы знать, как он воспринимает мир вокруг себя и каков он в нем. И для этого нам тоже нужна наука Каббала, потому что она позволяет нам выйти из границ человека и посмотреть на себя со стороны. Если он отождествляет себя со своей точкой в сердце, то он может исследовать свои телесные, животные свойства. И так мы видим со стороны внешнего восприятия, то есть науки, и со стороны внутреннего восприятия, то есть психологии, мы приходим к каббалистическому восприятию, к каббалистическому подходу, и его мы считаем истинным. Есть еще какие-то цитаты?
Да. Курт Шпренгель жил в 18 веке, ботаник и врач немецкий. Он написал, что древние люди хорошо знали науку Каббала и придавали животным подходящие имена, которые выражают их внутреннюю суть. Люлюс Раймондус, живший в 13 веке, биолог. писатель и философ, считался основным исследователем Каббалы и Ислама в свое время. Он написал, что науки в виде теологии, философии и математики получили свои принципы и основы из науки Каббала, и поэтому эти науки, они ниже относительно Каббалы. И следующий. Фредрих Шальгаль, немецкий писатель, культуролог и философ XVIII века, он написал, что истинная красота — это только Каббала. Йоган Вольфганг Гетта жил в XVIII веке. Он был писатель, философ XVIII века. Он написал, что каббалистический подход к Танаху — это основное трактование, которое полностью описывает настоящее богатство книги и описывает всю его основную суть.
То есть мы тоже видим, что всякие разногласия, которые говорят о внутреннем восприятии действительности, они видят, что подход, конечно, Каббалу они не постигали, они не находились в духовном постижении, но они поняли, что этот подход, что из изменения человека видеть, как меняется действительность, этот подход правильный, научный. И это то, что очень впечатлило их. Ну, продолжим. Послушаем, что написано.
Заголовок «Философия сути Творца». И вот суть Творца, который так любит заниматься философией, доказывает все законы несуществующего в ней. Каббала же совершенно этим не занимается. Поскольку как же можно определить что-то в том, чем абсолютно невозможно, что невозможно понять и постичь? Ведь определение отсутствующего имеет не меньше ценности, чем определение существующего. Потому что если посмотришь на какую-то сущность издали и познаешь в ней все составляющие отсутствующего, то есть все то, чего нет. То ведь это также считается свидетельством и определенным осознанием. Так как если это действительно далеко, то нельзя различить в нем даже отсутствующее. К примеру, если мы издали смотрим на какую-то черную картину и распознаем в ней, что это не человек и не птица, то разве это не является каким-то свидетельством? Ведь если бы она была удалена на большее расстояние, то мы не могли бы определить, что она не является человеком. Отсюда и проистекает вся их ничтожность и путаница. Философия гордится тем, что она понимает суть Творца, исходя из отрицания. Тогда как каббалисты на этом месте закрывают рукой рот и не дают даже простого названия, так как все, что не постигнем, не сможем назвать по имени и словом. Ведь слово уже указывает на начало какого-то постижения. Однако о свете Творца в действительности говорится и анализируется очень много. То есть речь идет обо всех тех проявлениях света, в которых удостоились действительного постижения, не меньшего, чем постижение в материальном.
То есть здесь есть три вещи, которые говорят каббалисты. Есть Ацмуто, о котором мы не говорим, потому что мы его не постигаем. И то, что мы не постигаем, об этом нечего говорить, потому что все наши рассуждения исходят из постижения, из того, что мы чувствуем, из исследования того, что мы чувствуем в разуме. Из этого возникает у нас то, что называется моха и либо, разум и чувство. Чувствующая часть — это желание, и измеряющая часть — исследующее — это разум, который развивается рядом с желанием. И если мы не воспринимаем в них никакого впечатления, то у нас нет никакого восприятия. Восприятие внутри желания и исследование происходит с помощью разума. Поэтому в отношении Цмуто нет никакого постижения. Есть только форма и... Мы исследуем только материю и материю, облаченную в форму, а абстрактную форму и суть мы не исследуем, когда мы говорим об исследовании снизу вверх. Но философия не говорит об исследовании снизу вверх. Она сразу прыгает и говорит, что есть какая-то высшая сила, которая находится вне нас, и они начинают рассуждать о ней, как будто бы они это постигают. И как будто бы из своего исследования они могут говорить о ней. Этот подход совершенно разбил философию и привел ее к такому состоянию, когда к ней вообще серьезно никто не относится. Потому что философы начали говорить о вещах, которые не постигают. И тогда каждый начинает рассуждать о том, о чем ему хочется. И более того, они стали говорить, что человеку можно выстраивать свое восприятие реальности. И каждый имеет право говорить все, что ему хочется. Вот такой вот плюралистический подход дал возможность развиться их различным фантазиям. И поэтому у них ничего не осталось от серьезной, реальной основы. Поэтому Каббала говорит об этом простым образом, что можно исследовать действительность только по отношению к получающему, и тогда действительность делится на три части. Тот, кто воспринимает действительность, это человек, и только по отношению к нему можно говорить о том, что воспринимается в нем, в его чувствах, в соответствии с законом совпадения по свойствам. А если он меняется, если его форма меняется, когда мы говорим, что человек — это материя и форма, облаченная в материю. То есть это желание, и оно может быть ради отдачи или ради получения. И в соответствии с этим он воспринимает действительность, которая никогда не находится вне его. Что находится вне человека, мы не знаем. То, что мы раскрываем, раскрываем. Мы можем только использовать то, что каббалисты раскрывают. Мы не можем исследовать то, что они раскрывают. Мы не можем это исследовать, пока мы не дойдем до того уровня. Мы используем их материал только для того, чтобы прийти к такому состоянию, как маленькие дети. То есть мы используем всю науку каббала в виде чудесного такого свойства, чудесного средства, что благодаря ему мы становимся в состоянии что-то понимать, исследовать, видеть в своих органах чувств и по книге сравнивать, насколько мы правы или нет, пользоваться этой книгой, как бы это сказать, как руководством. И в такой форме мы продвигаемся. Теперь то, что на самом деле есть вне нас, мы не можем сказать. Мы можем только прочитать в книгах то, что там написано, потому что они описывались в соответствии с теми изменениями, которые происходили в них, в их восприятии действительности. Они рассказывают нам о 125 ступенях, о восприятиях, постижениях, о том, что они воспринимают на каждой ступени, с помощью чего приходят к построению более широкого восприятия, когда их кли, уже их прибор уже называется душой, и то, что они воспринимают в душе, внутри этой души, называется творцом, силой отдачи, которая раскрывается в них в соответствии с совпадением по свойствам их органов чувств с этой силой. То есть желание получать, которое принимает отдающую форму, начинает чувствовать, что над ним что-то властвует, это что-то называется высшим светом или... высшей силой или светом. Свет — это восприятие внутри наших органов чувств. Это что-то, что как будто бы наполняет его. Так он чувствует. Но они уточняют, что свет — это явление внутри кли. Вне кли нет света. Мы говорим о абстрактном свете, который находится снаружи, но и даже когда мы говорим, что он находится снаружи, он тоже находится в наших килим, только в более широких в своем восприятии. Это внешние круглые килим. То есть, если мы можем... То есть, если нам есть что-то сказать, мы всегда говорим о явлении внутри наших органов чувств, внутри нашего желания. Прежде всего, это происходит в нашем желании. И так мы продвигаемся, поэтому от смуто мы говорим, что наверняка существует высший корень, но это в соответствии с нашей логикой. Мы никогда не чувствуем и не постигаем его. Разумеется, существует какой-то высший корень, который является корнем всего, в чем мы существуем, всех тех изменений, которые у нас происходят, и все, что мы чувствуем только в соответствии с нашими свойствами, исключительно. Поэтому Творца мы называем словом «боре», «бо», «урей», «ди» и «смотри». То, и единственное, что я могу быть уверен, это то, что я чувствую, я называю «боре». То есть в человеке есть... ощущающий орган, и есть что-то, что находится вне этого органа, и то, что мы не постигаем. Так Каббала представляет действительность. Этот подход призывает каждого человека начать исследовать действительность. Это является заповедью. Знай Творца своего, чтобы служить Ему. Почему? Потому что если человек меняет себя, он все время пытается уподобить себя той самой высшей силе, совпасть с ней, и таким образом он чувствует изменения в себе, которые происходят с помощью той самой высшей силы, и тогда в соответствии с изменениями, которые он постиг, также чувствует внутри себя эти явления, которые уже... Сами эти явления, это та самая высшая сила, которой он так стремился, и так из твоих действий познаю я тебя. Получается, что Творец, это новая меняющаяся форма, которая приходит, которая облачается в человека. То есть, кто такой Творец? Это изменения, новые изменения в человеке, новые формы отдачи в человеке, которые раскрываются в нем. И поэтому наука Каббала настаивает на этом очень серьезным образом. Не отключать действительность, постигаемую действительность, от постигающего человека. Потому что это, иначе это сразу превращается в философию. Да. Есть несколько вещей, которые стоит прочитать у Бааль Сулама. В 17-м письме он пишет, что вся духовная вещь — это вещь, постигаемая в разуме. И в статье «Тело и душа» он говорит, что нет ни одного слова, которое писали бы наши мудрецы, особенно в науке Каббала, которое бы не основывалось на научном, не имел бы научной основы. И еще он говорит, что необходимо знать ее, потому что нам заповедано, как написано, что ты узнал сегодня и запиши на своем сердце, что Творец — это Бог. И мы это знаем не из какого-то внешнего знания, а из того, что мы постигаем в сердце.
Возвращение к сердцу. Мы не понимаем настоящей заповеди, о чем идет речь. То есть лев — это желание получать, и как источник.
И в статье «Суть науки Каббала» Бааль Сулам пишет, что Каббала использует только те имена и прозвища, в которых есть реальная действительность. И то, что каббалист не постигает, он не называет ни словом, ни именем. И постижение — это конечная стадия понимания. То есть, пока что-то не вырисовывается ясным и полным образом, так как это как будто бы находилось в руках, каббалисты это не называют постижением.
Но и это тоже относительно того получающего, того, кто постигает. Не то, что то, что он постиг, является абсолютной истиной. Нет, только относительно его органов чувств и то, что, собственно, постиг.
Еще стоит почитать в статье «Свобода воли» Бааль Сулам пишет, что нет, наука не нашла какого-то способа коснуться непосредственно атомов тела, и они нашли связь между какими-то духовными явлениями и явлениями материальными. И из этого развились всякие метафизические теории. И для того, чтобы на самом деле исследовать связь этих явлений, нам нужна наука Каббала, и все науки мира включены в эту науку.
Но это еще лежит перед нами. Мы, имеется в виду все человечество, то, как оно все видит. Ну, ладно, будем продвигаться. Может быть, какие-то вопросы? Пожалуйста.
Менахем из Кфар-а-Наси спрашивает так. Мы учим, что нет никого, кроме него. Какова причина разделения науки на каббалу и философию, из чего, на основе которой существует сейчас весь западный мир?
Смотри, сегодня люди живут не так, как философы. Прежние философы чувствовали какую-то разницу между философией, наукой Каббала, они чувствовали узость философского подхода. Сегодня люди даже не стараются, даже не пытаются объяснить, мы не стараемся объяснить философам все это, потому что этим мы подрываем все их основы. Что у них останется? Как я могу обратиться к человеку и сказать, вся твоя наука — это ложь, весь твой подход, он ложный, да и ты сам лжец. И все ваши тысячи лет развития, все на ложной основе. Как это можно сделать? Когда я писал диссертацию, то там директор философского института Семин, он сейчас на пенсии, еще работает, но ему уже где-то под 80. Он это понял. Он понял. После того, как послушал, выслушал всю эту мою работу, он нас пригласил. Макарон, Слуцкер. Не помню, Паша, ты был? Нет. Он нас пригласил и очень так был впечатлен. Он понял, что это не для него, но он уловил разницу. Я по нему увидел, что он так стол накрыл, там кофе, чай, пироги. Он очень хотел поговорить. Там у него на рабочем месте в университете. Я увидел, что человек что-то ухватил. Но все-таки с момента, когда друг что-то понял, он и сейчас на связи с московской группой, да? Ну, это проблема. Где-то понять разницу — это еще ладно. Но начать заниматься этим серьезно — это трудно. Это целый переворот внутри человека. Хотя я понимаю, что находится в тупике, и вообще вся эта философия, кто с ней сегодня считается. Но, тем не менее, человек, у которого нет точки в сердце, он не может исследовать мироздание, если не из себя. У него нет никакого сомнения, что мироздание именно такое, как он его воспринимает. И именно это то, что происходит. Та же проблема существует с эволюцией. Да и со всем остальным тоже. Ученые подходят к этому из-за кризиса. Они видят, что по их исследованиям обычный подход не работает. Это и волны, и частицы. Это и время меняется непостоянно. Место может расшириться, может сжаться. То есть все изменяемо. И это как бы меняет их восприятие и заставляет думать иначе. Но если человек не исходит из исследования, которое его как бы вынуждает и убеждает, и к тому же у него нет точки в сердце, то он не может. Поэтому просто так обратиться к ним и в чем-то их убедить, это невозможно. Это все равно, что любого человека на улице. И как, так же, как любого религиозного человека. Ты не можешь передать ему другое восприятие, кроме того, в котором он находится. Потому что у него нет никакой основы изменить свой взгляд на мир. Нужно брать это в расчет. И поэтому нужно говорить с такими людьми только на уровне возможности их восприятия. Иначе ты будешь мистиком, нереальным, там, каким-то прорицателем или раздающим благословение. Каждый воспринимает по-разному. Почему? Потому что они не могут понять, что все исходит через изменение человека. Я изменяю свою природу. Я вчера был такой, сегодня другой, а завтра опять изменюсь, послезавтра еще раз. Животное мое не изменяется. Но я изнутри полностью поменялся. И согласно этому меняется весь мой мир. Этого они понять не могут. Каждый день быть новым человеком — это такое, это красивая фраза. Есть? Давай еще.
Есть еще одна вещь, которую стоит почитать. Об этом говорил Рабби Нахман из Бреслова. Он говорил, что в том месте, в котором заканчивается философия, там начинается каббала. Поскольку философы раскрыли только то, что касается Галгалим, а оттуда и дальше они ничего не могут сказать. А наука Каббала начинается с того места, на котором заканчивается их наука, то есть с Галгалим и дальше.
Ну, это еще это надо объяснить все. Ладно.
Хаим из Нес-Циона спрашивает, как эта статья может помочь нам связать то, что раскрывают каббалисты, с тем, что есть у всего человечества.
Насколько мы знаем через науку Каббала, как мы относимся к себе, к реальности, к Творцу, раскрывая высшую силу, основываясь на уподоблении наших свойств с Ним, и насколько мы уподобимся своей формой, то мы будем раскрывать его все больше и больше на 125 ступенях, то, что называется, потому что каждая ступень — это мир во всей полноте, это то, что я постигаю, себя нового, новый мир. Насколько мы поймем, что мы так должны относиться к мирозданию, а другие простые люди относятся так, как они относятся. Они не изменяются, находясь на уровне животном. И исходя из этого уровня, из своего состояния, каждый ощущает то, что ощущает, гордится этим, держится за это, чувствует себя правым. Мы все время меняемся. Мы все время в сомнениях, мы все время с вопросами, кто, что, почему, следующее мгновение может все поменять, и так далее. Весь наш путь, он полон сюрпризов о самих себе. Не верь в себя до дня своей смерти, то, что называется. Поговори с кем-то снаружи, он говорит, да ты чего? Ты что? Будто ты не из этого мира, просто не человек. Ну, так как они это понимают. Мы же должны понять его восприятие, которое неизменяемо. Поэтому он настолько тверд и уверен, пока его не начинают ломать кризисом, что все его восприятие начинает просто разлетаться в осколки. Тогда он вдруг не понимает, где он находится. Стал маленьким ребенком. У него был большой мир, он все понимал, все так-то работает. Я тут все. И вдруг все взорвалось. Все разлетелось. Как стекло на осколке разлетелось. И тогда он не понимает, он запуган, он стоит. И что у него остается? Скажи мне. Он как маленький ребенок. не понимаю, а где моя мама, куда она спряталась, вообще, куда мне прятаться, что делать? Это то, что люди чувствуют во время кризиса, и люди чувствуют это все больше и больше от безысходности, потому что ответа нет. Если когда-то мы убежали с одного направления жизни, то во второе, в третье мы развивали одно, другое, делали революции. Нам было понятно, что делать. Устраиваем революцию. Понятно. Мы хотим изменить общество. Весь общественный порядок. Ясно. Затем промышленная революция. Культурная революция. Разные такие подходы. Все время были какие-то тенденции. Разные, за счет которых мы менялись. И мы держались за них. Мы считали, вот, если мы будем за это держаться, то наверняка будем продвигаться правильно, в лучшую жизнь. Сегодня этого не происходит, потому что сегодня везде повсеместное банкротство, полное, тотальное, со всех сторон. И главное, что это стало понятно любому простому человеку. И все больше и больше. И это проблема, что весь целый мир, он разлетелся вдребезги. И что остается? Ну вот скажи мне, что остается? Остаются три вещи.
Фашизм.
Фанатизм. Ну, фундаментализм, предположим. Фанатизм. Или приподняться над всем этим, наука Каббала. У тебя ничего не остается больше, потому что обычным, в обычном восприятии, со здравым разумом, так как я живу, со всем воспитанием, культурой, работой, конкуренцией, технологическим развитием, вообще, со всем остальным, космос, все это уже не работает. Все это разлетелось. Не осталось ничего. Мне не остается ничего. И к чему мы подходим? Что говорят все эти три основных направления? Ну, их не три, но так, допустим. Они говорят, нужно менять человека. И только нацизм и фундаментализм или фанатизм, неважно, как мы его назовем, говорят изменить человека в сторону более фундаментальную, такую жесткую, чтобы верил в нечто одно. Ну так, вбить ему в голову какой-то факт, и чтобы он так и жил, так зомби из него сделать. Чтобы он получил какой-то фундамент для жизни. И этим это, по сути, то, что делают все наши соседи. Поэтому они так к этому готовы и этого желают. Потому что это спасение. Во всем этом разваливающемся мире это спасение. Мы верим в своего Бога, и больше нам ничего не надо, и даже можно сейчас умереть. Потому что все окружающие условия подходят. То же самое касается нацизма и фашизма, различного рода протекционизма. Мы будем двигаться таким-то образом, добьемся успеха, чтобы не произошло. Человек держится за что-то узкое. Дай ему что-нибудь такое маленькое, он за это хватается и чувствует себя существующим. Потому что все остальное, все остальные рациональные подходы в нашем мире перестали работать. И это называется кризис. А наука Каббала что говорит? Мы рационально должны приподняться на иррациональный уровень. Это тяжело понять. Но борьба понятна. Против большого узкого эгоизма, который пытается утащить людей вниз, мы же стараемся приподнять их выше, наверх. И все зависит здесь не от того, насколько они сильны или были бы сильны. Им не удастся изменить человека, хотя и кажется человеку, что это такое убежище. Но мы должны нашей внутренней силой, связью между собой, подвести высшую силу, и тогда она в этой внутренней сети распространится по всему миру. Тогда люди начнут чувствовать, что существует другой путь, и он правильный. То, что они хотят на человека загрузить его фанатизмом. Мы же обращаемся изнутри и как раз раскрываем людям глаза. Это, по сути, борьба, которая происходит. Поэтому фашисты были настолько против иудаизма и еврейства. Ладно. И удачи будет без всякого сомнения. А пока мы закончим на сегодня.
Объявление. Лекция на Каббале. Лекция по Каббале. Недельная встреча с Равом Лайтманом 11 декабря в 7 часов вечера. Всех мы приглашаем в свободный вход. А, это отменили, говорят, что это отменили. Отменили.
Я очень извиняюсь. Этот вечер отменен, потому что это будет Ханука, это будет праздник. Мы здесь проводим небольшое мероприятие. Все, кто хочет, могут посмотреть. Это будет транслироваться в интернете, не на 66-м канале, как обычно. И поэтому всем желаем доброго, хорошего праздника, Ханука. А это мероприятие, о котором говорили в Кфар-Анаси, мы его перенесем чуть дальше, на неделю-полторы.
Празднование Хануки в каббалистическом духе. Мы приглашаем всех в четверг, 13 декабря в 6:45 во всех отделениях Каббалы. Запись по телефону 900-59-209 и на сайте Каббала Народу. Сибирь объединяет мир. Мы приглашаем всех на ближайшей неделе объединиться на конгрессе в Новосибирске. Посмотрим короткий клип о мероприятии. В самый холодный период, в самом холодном месте собираются самые горячие люди.
В каждом сердце есть место, где мы связаны тесно. Пусть все покроет любовь.
7-9 декабря, Кеннес Сибир 2012. בונים עתיד ביחד. ההרשמה החלה.
ואם הים מקיף אותך סביר
ולא נשאר אוויר במפרשים
ואם הלב שבור לרסיסים דווקא אז פתאום רואים
ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד טועה בערפל
תיתן לי עד ביחד נתגבר אור אחד ניצוץ בערפל
נראית ללא קצה דווקא אז אז הוא מתגלה
ואם החול כיסה את הפנים במרום קבוע כוכבים אם העולם שבור לרסיסים יש אור אחד